Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем. В эфире программа «Светлый вечер». Я Лиза Горская, и у нас снова Юрий Вяземский, телеведущий, писатель, профессор МГИМО. Мы говорим о нашем поколении, о современной молодежи и о поколении, которое училось в МГИМО вместе с Юрием Павловичем.
Но это было в прошлом тысячелетии.
В прошлом тысячелетии.
Да, 1973 год выпуска.
И люди больше врали. И как, в каких ситуациях приходилось врать?
Ну, врать в основном приходилось в ситуациях идеологических.
Например?
Сейчас в школе, насколько мне известно, проходит Солженицын Александр Исаевич. Читают его сочинения, в том числе «Архипелаг ГУЛАГ». Мой товарищ, который тайно ночью читал, ему дали на ночь «Архипелаг ГУЛАГ».
Сам издат, надо полагать.
Сам издат, да. Может быть, даже не сам издат, может быть, даже изданные в Париже или в Лондоне. Там были специальные типографии, специальные магазины, которые продавали русские книги, которые категорически нельзя было проводить сюда, могли отобрать на таможне. Но это совсем отдельная история. Но он просто наутро пришел и под впечатлением рассказал другому своему... Рассказал своему товарищу о том, что вот он читал «Архипелаг», «ГУЛАГ», это тут же было сообщено куда надо, и, в общем, он карьеру себе испортил на ближайшие 10 лет. Ну, просто нельзя было это говорить, нельзя было это читать. Это было запрещено. С дочкой своей, я помню, как ехал маленькой в автобусе, она увидела портрет Ленина и сказала: «Папочка, это самый дорогой для всех нас человек».
А
я как-то... Нет, папочка сам себя не назвал. Я сказал: «Доченька, что за чушь?» Простите, я сказал, что не буду употреблять. «Что за бред?» Просто грубее получается. «Что за бред ты говоришь? Потому что самый дорогой человек для тебя, наверное, все-таки мама». Я видел тот ужас, который был написан на лицах людей, которые сидели рядом со мной. Некоторые даже пересели, потому что то, что я сказал, было правда. Ну, мама все-таки роднее Ленина,
ну, да,
для моего ребенка. Но все-таки мама его, мама родила.
И даже папа роднее Ленина.
Ну, про папу не будем говорить. Что там папа? Папа, как говорили древние евреи, папа — это же ведь большой вопрос, папа ли это. Никто никогда не знает, кто у человека настоящий папа. Кстати, действительно, это в Ветхом Завете все это зафиксировано, и даже до сих пор у евреев происхождение ведется по маме. То есть, если у тебя мама еврейка, ты еврей. Если
Но это папа, связано папа еврей, с римской оккупацией, насколько я знаю.
Да, это связано еще с древним мышлением о том, что никакой... Ладно, оставим в покое, потому что я своих дочек слишком хорошо знаю, и они мои девочки. Там просто видно, что они мои, и я их папа. Но мама все равно дороже.
Люди отсели.
Мама все равно дороже.
Люди отсели. А почему, зачем в троллейбусе-то отсаживаться?
Ну, потому что явно какой-то диссидент стоял в автобусе. Явно какой-то диссидент вот сказал такую страшную вещь, что мама дороже, а не дедушка Ленин. Ну, люди, естественно, понимаете, в чем лицемерие, что человек думает одно, а говорить вынужден другое. Вот сейчас молодежь стала намного честнее, и из-за этого в том числе ее часто ругают. Ну, потому что люди откровенно говорят, что не хочу я вообще это. Не хочу учиться, хочу жениться.
А еще говорят, что молодежь стала наглее. Это так?
Ну, она разная. Ну, наглость в каком-то смысле, понимаете, это же ведь тоже... Это тоже искренность. Человек наглый, и он наглеет нагло. Открыто. Наглеет нагло — это хорошая такая вот получилась у нас с вами.
А где же смирение?
Он не скрывает это, потому что когда он ханжествует, понимаете, когда он наглый внутри, но все это облекает в такую очень вежливую форму. Говорю: «Спасибо за понимание», а сам лезет без очереди. «Да, ради бога, пропустите, пожалуйста», и что-то еще совершает. Ну, по-моему, это хуже, потому что самый страшный враг для Христа, насколько я понимаю, Евангелие, это были именно лицемеры, фарисеи. Он их особенно ненавидел, он их особенно обличал. Он употреблял иногда, Иисус Христос, достаточно жесткие слова в их отношении. Они были активными сторонниками того, чтобы его арестовать и распять. Однако на суде у Анны ни один из фарисеев не выступал, они подтолкнули других, спровоцировав этот малый синедрион, который приговорил Иисуса Христа к смертной казни. Такие вот Но они действительно его ненавидели, потому что они были лицемеры от начала до конца. А Иисус — это, как вы помните, «Я есть
путь и истина».
Путь и истина, die Wahrheit, и жизнь.
И все же, какие качества в молодежи, в современных студентах вам наиболее симпатичны? Есть же такие. Кроме того, что сейчас больше говорят правду.
Но мне это трудно сказать, потому что люди настолько разные.
Я объясню, почему я вас так мучаю. Мне хочется каких-то обобщений.
Я обобщил вам, я сказал, что первое мне нравится, что если люди верующие люди, то они могут свободно верить. И действительно, этих верующих людей становится все больше. Причем совершенно не обязательно православных. Не обязательно христиан. Это касается и мусульман, это касается иудеев, это касается буддистов. Но это люди, которые верят, которые идут к Богу.
Это понимаете, связано, может быть, с какой-то модой?
Понимаете, в свое время еще Сократ сказал, что если модно философствовать, то это лучше намного, чем было бы не модно философствовать. Поэтому мода, она в каком-то смысле помогает. Потому что я жил в то время, когда было модно быть атеистом, причем убежденным атеистом, агрессивным атеистом. А еще эпоха, которая мне предшествовала, там вообще мода была разрушать храмы, отлавливать священников.
Но это
все-таки... иногда их убивать, это была мода.
Да неужели это была мода?
Да. Мы новый мир построим. Нет, я просто знал конкретных людей, которые тогда, повинуясь вот этой колоссальной волне безумия...
Это скорее действительно безумие было, чем мода.
Ну, в каком-то смысле безумие, мода и безумие иногда совпадают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Юрий Павлович Вяземский. Юрий Павлович, мы сейчас говорили об искренности, о правде, о христианских добродетелях, о вере. А скажите, а христианин, он может быть политиком? С вашей точки зрения.
Ну, как же?
Ну, это же связано с лицемерием, с какими-то технологиями специальными. Тут нет противоречия?
Нет, противоречия в человеке есть всегда. Со времен грехопадения человек состоит из противоречий. Даже после того, как Господь наш Иисус Христос сошел на эту землю и первородный грех с нас снял, все равно мы все сотканы из этих противоречий. Вот, естественно, у политика этих противоречий намного больше, чем у человека, который удалился в келью, который постригся в монахи. Но кто-то же должен управлять государством. Кто-то же должен обеспечивать безопасность страны. Вот этот вопрос, который, в общем, возник еще в IV веке.
Нашей эры.
Нашей эры, естественно, до этого он не возникал, потому что христианства не было как такового. Но уже когда Константин Великий пришел к власти и сделал христианство, разрешил христианство, а потом сделал фактически государственной религией, и с этого момента пустынники, они писали всякие наставления. Я забыл замечательного этого пустынника, у которого Константин Великий... просил наставления, но смысл был таков, что о Боге надо думать, политику. Все равно каждому человеку, где бы он ни занимался, чем бы он ни делал, даже если он убивает людей, а солдат должен убивать людей, иначе какой же он солдат? Отечество надо защищать, но он прежде всего должен думать о Боге и должен думать о страшном суде. Вот эта мысль должна быть все время в тебе. Мысль о том, что ты... совершаешь тот или иной грех, и что ты не можешь просто его не совершить, ты должен понимать, что это грех. Ты должен понимать, что ты за свое поведение будешь отвечать перед Богом.
Но при этом делать.
Ну а как иначе? А как там византийские императоры могли защищать Византию от мусульман, например, от набегов мусульман? Вначале от арабов, потом от монголов, потом от турок, вначале сельджуков, потом османов. Ну а как? Но наставники, мудрые наставники православия, они всегда говорили, что Естественно, ты воюешь, ты убиваешь, ты казнишь преступников, но помни, что в тебе должен быть страх Божий. Он должен в критический момент тебя останавливать.
А что такое мудрость вообще, с вашей точки зрения?
Для меня, когда Аполлон, бог Аполлон устами Пифии провозгласил Сократа мудрым, самым мудрым человеком, Сократ никак не мог понять, за что вот это такое, потому что он всегда знал, что он ничего не знает. А как же он может быть самым мудрым? И тогда он предпринял исследование, стал опрашивать других людей, беседовал с разными классами, в том числе с правителями, со жрецами, и пришел к выводу, что они тоже ничего не знают, как и он, но им кажется, что они все знают. И поэтому, наверное, мудрый человек — это тот человек, который понимает, который знает, что он ничего не знает. Нет, я могу так ответить, я могу иначе ответить. Ну, вы же понимаете, что это один из сложнейших вопросов, что такое... Сложнее только, что такое свобода.
А что такое свобода?
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, помогите нам, потому что, на мой взгляд, это один из сложнейших вопросов философии. Вот как вы думаете, чего я все говорю и говорю, что я умнее всех? Я ученик Сократа, я знаю, что я ничего не знаю.
Вот, так я тем более
пожалуйста,
не
ответьте
знаю.
На этот вопрос, потому что ни Лиза не знает, ни я не знаю. Напишите нам, пожалуйста, или позвоните. Вот что такое свобода с вашей точки зрения?
Ну, что
и
такое...
где границы, главное, проходят этой свободы? И особенно, где проходит граница свободы для верующего человека? Потому что эти вопросы обычно мне задают.
А вы как выкручиваетесь?
А я говорю, что я ученик Сократа, и я знаю, что я ничего не знаю.
Ну, это самый простой ответ.
Ну, это прием. Сократ тоже был не дурак. Он мудрый был человек, поэтому он знал, как уходить от таких сложных вопросов.
Сократ точно был не дурак.
А когда человек начинает рассказывать, мудрость запишите, дорогие друзья, это то-то, то-то и то-то.
Юрий Павлович, ну, исследуя общей логике нашей программы, мы говорили о том, какая молодежь была, о том, какая она есть сейчас. А какие прогнозы? Как вы думаете, кого воспитает вот нынешнее поколение? Чем будут отличаться уже то поколение, которое станет молодежью, допустим, в 2024 году?
Прогнозы очень сложно делать, потому что я пока не вижу больших усилий по воспитанию. В основном все заняты образованием, проводят реформы образования. Что-то успешно, что-то неуспешно. Но все больше, по-моему, забывают о том, что по латыни «educatio», отсюда «education», «education» — это воспитание, прежде всего, потом образование. Поэтому мне прогнозы очень сложно делать. Я единственное могу вам сказать, что я очень рассчитываю на то, что церковь в этом вопросе очень поможет.
В чем поможет?
В воспитании поколения следующего.
Потому так что... запретили же вроде почти основу православной культуры в школах.
А это не воспитание.
А в чем тогда конкретно?
Ну, конкретно, понимаете, очень трудно сказать, в чем конкретно воспитание. Воспитание — это когда, которое начинается с семьи, когда тебе прививают правила поведения, когда тебе прививают ориентиры,
свободное
на что ты должен
рассчитывать. Свободное от школы время.
В семье?
В семье, да? Не в школе вы имеете в виду?
Да плевать на школу, я вам скажу, потому что если в семье нету воспитания, то школа уже мало чем поможет. Школа вообще... Я не уверен, что школа вообще может воспитать. Может воспитать хороший учитель. Он может воспитать своим примером, своими манерами, своим тоном, как он разговаривает с людьми. Понимаете, воспитание, оно же, как доказали психологи в 19 веке, в 19 веке они начали доказывать, в 20-м продолжили. Воспитание главным образом это происходит на уровне предсознательного и бессознательного. Потому что когда я начинаю вам говорить, вот веди себя так, вот слушай меня, вот запиши, что ты должен, это часто не действует. А когда человек находит какой-то образец, он начинает ему подражать. Он начинает вести себя так, как ведет себя этот хороший человек, или ведет как плохой человек. А в церкви там плохому никогда не научат. Я пытаюсь говорить тем людям, которые ругают церковь, что ну вы не ругайте хотя бы потому, что там нету плохого. Мир намного хуже.
Не будет потерянного поколения?
Это я не знаю. Я очень рассчитываю на то, что его потерянного поколения не будет. Но, понимаете, жизнь же ведь так устроена, что если даже и будет потерянное поколение, то вслед за потерянным поколением придет непотерянное поколение, потому что это древние китайцы еще поняли. У них есть такая замечательная древняя книга, называется «Идзин». Книга гексограмм. Так вот, 11-я гексограмма у китайцев – «Тай» – это расцвет, а следующая за ней гексограмма – это «Пи». Это упадок. То есть, ну, будет потерянное поколение. А потом давайте еще разберемся, кто потерянное поколение. Потерянное поколение, которое было когда-то там в литературе, например, это выдающиеся писатели. Томас Манн, Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк. А потом вроде пришло хорошее поколение, как-то литература вся скисла. Так что я думаю, что это Бог будет решать, какому быть поколению. Но не извольте тревожиться, Лиза. Все будет правильно. На этом построен мир, если этот мир с верой, с надеждой и с любовью.
Спасибо большое, Юрий Павлович. На этой светлой ноте мы закончим нашу программу. Напоминаю, в эфире была программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и Юрий Павлович Вяземский, писатель, телеведущий, профессор МГИМО. Всего доброго!
«Светлый вечер» на радио «Вера».